è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. 23 июня 2024 года в Дагестане, в Махачкале и Дербенте, исламисты совершили нападение на синагогу и православные церкви. Несколько человек убиты, включая священника, протоиерея Николая, много лет он служил в Дербентской церкви. Много убитых силовиков, они довольно быстро вступили в перестрелку с нападавшими, кроме того, полицейские тоже были целью атаки. Глава Дагестана связал нападение с войной в Украине и подрывом из-за рубежа внутренней стабильности в России. СМИ, то есть ТАСС и РБК, со ссылкой на свои источники, говорят о причастности нападавших к международной исламистской террористической организации. В других источниках звучит название «Вилаята Хорасан», которую связывают с терактом в Крокус-Сити-Холле. В этом выпуске поговорим о том, что известно об исламистском подполье в Дагестане и шире на Северном Кавказе. Вспомним его историю с членом Совета Центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Здравствуйте, уважаемый Александр.
Здравствуйте.
Мы говорим о Дагестане, вы и ваши коллеги много лет изучали эту проблематику, и я бы сказал дилемму, что есть жесткие противоправные действия российских властей там, и направлены они против вооруженного подполья в Дагестане, далеко тоже не робкого, не гуманного. Не могли бы вы погрузить нас в этот контекст и описать, как это было в середине 2010-х?
Я, пожалуй, погружу вас еще глубже. Потому что мы начали систематически работать в Дагестане где-то вот в начале Второй Чеченской войны, с 1999 года. И уже тогда было видно, что корни проблемы, они достаточно глубокие. То есть уже тогда были противоречия между исламистским подпольем, которое ушло в подполье, и не только, как считается, официальным исламом, но духовным управлением мусульман. Противостояние было глубже, потому что в Дагестане, как в Чечне, в Ингушетии, ислам суфийский. И тут бывает и общенародный такой суфийский ислам, вроде того, что мы привыкли видеть в громких зикрах, которые по телевизору показывают, когда целая сельская община занимается этим мощным духовным действием. А есть более типичный суфийский ислам, где более узкие кружки, где есть учитель, шейх, где есть его мюриды, которые следуют его указаниям. Это может быть ячейка, сваливающаяся в криминал, как сейчас мы видим в Ингушетии, где преследуют баталхаджинцев, последователей шейха Баталхаджи Белхароева. Собственно, моментом, когда терпение властей там лопнуло, это было убийство начальника местного отдела по борьбе с экстремизмом. И это очень серьезные люди, которые после этого отчасти... их боевое крыло бежало в Чечню, прошло обучение в университете спецназа Рамзана Кадырова в Гудермесе, было преобразовано в Бобр Ахмат, батал-хаджинский отряд быстрого реагирования. Отправлено, как и другие подобные добровольческие подразделения, воевать в Украину. И вот неожиданно ФСБ не думает прекращать преследование этой группировки. Не за ислам, а за другое. За какие-то криминальные действия. А в Дагестане было совершенно иначе, потому что там шейх Саид Афанди Черкейский духовно окормлял местную милицию, тогда еще не полицию. И его мюридом был глава дагестанской полиции. Борьба с салафитами, с радикальным исламом, была для него не только служебной задачей, но, получается, духовным делом. И еще в 98 году достаточно много мусульман, последователей салафитского учения, бежало из Дагестана в Чечню. Там они были, разумеется, в лагерях Хаттаба и Басаева. А потом у нас случилось нападение на Дагестан в августе-сентябре 99 года, в котором участвовали, в частности, эти бежавшие или, скажем, совершившие хиджру из Дагестана в Чечню. Замечу, что сходным образом в Чечню из Карачаево-Черкесии тогда же примерно бежали те люди, которых потом обвиняли в организации взрывов в Москве и Волгодонске. Была ли связь между ними и Басаевым, когда они организовывали взрывы, это не доказано. Но вот эта ситуация, когда преследуют мусульман, они куда-то бегут, а потом оказывается, что они приобретают новые скиллы, и с ними сложнее, она уже у нас с конца 90-х годов. Так вот, в 99-м нападение отрядов Басаева и Хаттаба на Дагестан в два приема. Сначала в горах на юге, Батлихский район, потом чуть севернее, Новолакский район с прицелом на Хасавюрт. Чем ответила доблестная дагестанская милиция? Она начала борьбу с подозреваемыми в симпатиях, поддержке салафитов, и это было не очень весело. То есть как-то не любят на Кавказе, а кто же это любит, когда мужиков на допросе на бутылку сажают. Правда, следствие тогда в Дагестане, как и по всей России, было организовано не очень, и суды давали в основном 2-3 года за незаконное хранение оружия. А когда сроки закончились, люди вышли, какой-то отдел внутренних дел, в котором такое следствие было, перестреляли к чертям целиком. В общем, началась вендетта в Дагестане, где духовное управление использовало всю свою связь с властями, а полицейские власти руководствовались не только светскими соображениями и соображениями закона. Какое-то время это было в тени происходящего в Чечне, где федеральный центр действовал методом террора на террор, который не изничтожал подполье. Наоборот, способствовал увеличению мобилизационной базы террористического подполья. Вот у нас в этом году будет 20 лет Беслана. Беслан у нас 1 сентября 2004 года. А 24 августа того же самого 2004 года из аэропорта Домодедово взлетел самолет в сторону Волгограда, который не улетел дальше Тульской области. Он взорвался в воздухе. Казалось, на борту была террористка-смертница. Нагаева, ее фамилия, ее брата 3 годами раньше, летом 2001-го, в Веденском районе исчез известный всем нашим слушателям человек Игорь Иванович Стрелков, позывной его тогда такой Стрелков, Стрелка, который как раз занимался борьбой с подпольем в Веденском районе. А другая сестра Нагаева была террористкой-смертницей в Беслане. Вот такое наглядное подтверждение того, что тактика грубой силы, тупой силы, она не только преступна, она контрпродуктивна. Подполье не исчезает, подполье воспроизводится. Родственники исчезнувших, запытанных, убитых становятся рекрутами для организаторов вооруженного подполья. В Дагестане было сходным образом. Просто повторю, где-нибудь до 2006 года это не было настолько заметно. Но в 2006 году у нас Шамиль Басаев отправился на тот свет, мастер Самоделкин, примудрил с одной из своих игрушек. Но и дальше Дагестан не был самой горячей точкой Северного Кавказа. Где-то с 2007-го таковой была Ингушетия, мирная при Руслане Аушеве, который там был в президентах до 2002 года, и очень мешал федеральному центру, поскольку не давал разгуляться вот в таком духе с похищением людей и всем прочим. То Маучева вынудили уйти, президентом Ингушетии стал Мурат Зязиков, и сегодня получили лассе-пассе, и 20 лет назад, летом 2004 года, там случилось небывалое. Вот как раз в ночь с 21 на 22 июня 2004 года боевики заняли всю наиболее обитаемую часть Ингушетии. Вдоль Сунжи блокировали части армии и внутренних войск в местах постоянной дислокации, атаковали отделы милиции, на импровизированных блокпостах расстреливали каких-то силовиков, которые имели неосторожность предъявить свои документы. Вот тоже результат контрпродуктивной преступной тактики. И там с этим удалось как-то побороться после совершеннейшей жути, когда начался, в частности, террор против русских, точнее, против неместных. Это был 2006-2007 год. Такой Амир Магас, Али Тазиев, руководитель этого сектора подполья Эмирата Кавказ, выпустил такую бумажку, что поскольку живущие здесь русские являются военными колонистами, стало быть, они для нас разрешенная цель. Так что их можно убивать. Убивали русских, корейцев, цыган, армян, нетитульных. Откуда же он знал слово такое, военные колонисты? Оказывается, были споры в русском националистическом подполье где кто-то писал, вот, русские на Кавказе, они наши военные колонисты. Фашисты разных изводов, они неплохо коммуницируют друг с другом и обмениваются идеями. И там убивали не священников, врачей, учителей. И это стало явным. Так вообще-то скрывалось, все хорошо, все замечательно, всех уже победили. Это стало явным летом 2007 года, когда при похоронах одной семьи, убитой в Троицкой станице, на кладбище, сработало взрывное устройство и чуть не снесло к чертям съемочную группу центрального телеканала. То есть в прямом эфире это оказалось. Это было лето, мертвый сезон, а в мертвый сезон в новости прорываются самые интересные вещи. Оказалось, что что-то не так в Ингушетии. Там сменили руководителя на Юнусбека Евкурова. Между прочим, генерала ГРУ. Казалось бы, нужно было ожидать каких-то жутких кровопролитий. Но генерал ГРУ Евкуров прежде всего наладил диалог с гражданским обществом республики. Республики, где было очень неспокойно, он сам в скорости в этом убедился. Евкуров перестал преследовать салафитов. По сути дела, легализовал 7 салафитских приходов, ну, которые считали салафитскими, которые местное духовное управление мусульман не любило. Он создал комиссии по адаптации боевиков. Люди, ушедшие в лес, в горы, но не совершившие тяжких преступлений, они могли через эту комиссию выйти из подполья, после этого попасть под суд, но, по крайней мере, не исчезнуть, не попасть под пытки. У Евкурова получилось достаточно быстро на 2 порядка в 100 раз снизить активность подполья. Почему я говорю об этом? Это вроде Ингушетия. А в Дагестане был похожий процесс. Позже появилась комиссия по адаптации. Только если у Евкурова, у генерала ГРУ, это все было сугубо не публично, то в Дагестане это было с привлечением телевидения, максимально адресовано на молодежь республики. И надо сказать, что вот тогда, в районе 2010 года, где-то до года 2012, в этом во всем был существенный прогресс. То есть Дагестан, который после евкуровских успехов стал самой горячей точкой Северного Кавказа, начал постепенно успокаиваться. Но нужно понимать, что эта политика требует долговременных установок. Меньше чем через год после назначения Евкурова его взорвали. Да так, что когда я увидел его машину после взрыва, я решил, что это машина террориста. И вообще ничего не осталось. И в Курово не сразу повезли в Москву, потому что ему нужно было сразу несколько операций делать, а самолет грузить нельзя. На несколько недель, даже месяцев, он выпал за руководство республикой. Но оказалось, что вот этого самого диалога с гражданским обществом, этой тактики контртеррора с человеческим лицом, было достаточно, чтобы вдруг выбывает руководитель, а республика живет по-прежнему, потому что есть доверие. И вот это покушение, это почти удавшаяся попытка убийства, не изменила политику руководства республики. И долгое время в Ингушетии было спокойно. Года до 2020 примерно. Почему до 2020? Мы к этому вернемся. И в 2012 году, летом, получается, 12 лет назад, в Москве в администрации президента было собрано совещание по распространению этого опыта с комиссиями по адаптации, где очень активно участвовали мемориалы и другие правозащитники. Примерно тогда нас собирались начинать объявлять иностранными агентами. Но вот есть представители из регионов, где эти комиссии есть, их собираются создавать. Есть представители антитеррористического центра, ФСБ, Следственного комитета. И идет большой семинар по, что называется, обмену опытом, и все за то, чтобы это внедрять. Все, кроме Следственного комитета. Почему? Вот есть у вас боевик, и он сдается. Так его бы оформить по тяжкой статье. А если комиссия по адаптации и все остальное, его не всегда можно оформить по тяжкой статье. В общем, и ФСБ, и антитеррористический комитет на тот момент были согласны, что для эффективной политики контртеррора неплохо бы это развитие распространить. Что этому помешало? Отчасти события случайные, отчасти события предвиденные, отчасти события системные, даже не события вовсе, а обстоятельства. Обстоятельства вот те самые со Следственным комитетом. Как вы думаете, а сколько ежегодно боевиков убивают, нейтрализуют, какие еще есть для этого слова обманки, на Северном Кавказе? Если мы наладим много лет это посмотрим, то получается, что около 1000 каждый год. От 800 до 1200. Проблема в том, что войны там нет уже много лет. А откуда берут боевиков? Ну, во-первых, можно возбуждать дела по событиям прошлых лет. Вот сейчас одно из больших дел, которым мы занимаемся, больших сфабрикованных дел, по которым около 30 человек уже осуждены, а еще человек 70 в очереди, это дело о гибели псковских десантников 29 февраля 2000 года на высоте в Веденском районе. Мы этот сюжет разобрали. Наконец, мне потребовалось 18 лет, чтобы найти нужные кусочки пазла. То есть еще давно я знал, что десантников уничтожило дружественным огнем. Артиллерия работала на предельной дальности, с неудобного ракурса. И в итоге в основном они были убиты своими же снарядами, а маленький отряд боевиков, поднявшийся туда, боевики считали себя смертниками. Этот маленький отряд нашел контуженных, у кого-то они добили. Но меньше, чем убили российские снаряды. И во всяком случае не было их так много, этих боевиков. Однако в Иркут уже много лет идет следствие, и сажают по этому делу. И это типичная ситуация, потому что по делам прошлых лет можно дело сфабриковать. Можно дело сфабриковать о финансировании терроризма. Вот кто-то привел денежку родственнику в Турцию, ему говорят, что это ты наеди. Такое беловоротничковое следствие. Не нужно вставать из-за компьютера, раскрываешь преступление. Или появляются на Кавказе ячейки исламистских организаций, которых специалисты по исламу лет 50 вообще слыхом не слыхивали, видом не видывали. Или фабрикуются простым образом дело о ячейке того же ИГИЛа. Можно ведь в интернете создать группу, создать чат, раскрутить его, а потом подвести под уголовное дело. Собственно, это тоже типичная практика для российских спецслужб. Также работали и с левыми, и с правыми. Почему так не работать с исламистами? Но фабрикация дел, как я уже сказал, это штука, позволяющая поддерживать отчетность из года к году, например, на одинаковом уровне, но не ведущая к реальной борьбе с реальным терроризмом и к реальной профилактике реального терроризма. А что такое у нас профилактика? Как раз в Дагестане важнейшим направлением работы с подпольем был так называемый профилактический учет. Был бы жив Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, он восхитился бы и написал бы несколько очерков современной идиллии по этому поводу. Потому что вот ставят человека на профилактический учет, потому что он посетил неправильную мечеть. И дальше отчитываются всяческие его профилактики. Допустим, он таксист. Едет он, везет куда-то человека, и вдруг его останавливают на блокпосту. И говорят, а вы у нас на профучете? Ну-ка, почтенный, давайте мы вас сфотографируем, снимем отпечатки пальцев и возьмем пробу ДНК. Вряд ли пассажиру это понравилось. Но ему еще меньше понравилось, что на следующем блокпосту этого самого водителя опять задерживают и делают то же самое, как будто он мог мутировать между двумя блокпостами. Но зато с каждого такого мероприятия получается некоторая отчетность о том, что они работают, они профилактируют. Много тысяч человек поставили на профилактический учет, а когда кто-то начал возмущаться, ну вы что, жить же невозможно. А что ты здесь живешь? Что бы в лес? Нет, очевидно, что такой установки не было, но этот бюрократический идиотизм, который, несомненно, способствовал росту отчетности из Дагестана в центр, он не то чтобы способствовал снижению угрозы, которую мы вот сейчас видим.
А можно я вас спрошу про то, как эта угроза сформировалась? Потому что в очень таком отдаленном рассмотрении можно, наверное, опять же, предельно огрубляя, сказать, что проблема вооруженного подполья, терроризма на Кавказе во многом демографическая. Да? Вы сами упоминали поколение сестер, молодых жен, убитых на Кавказе парней, были они в подполье или не были, которые были вот такой подпиткой для террористических актов. Кроме девушек-смертниц, невиданное вообще-то, да, дело, были, конечно, и молодые люди, но как будто бы это поколение, то, что мы видели в начале 2000-х, просто сошло, кто-то успокоился, начал жить своей жизнью, кто-то умер, был убит, кто-то совершил теракт. Нынешний подъем, он демографически чем оправдан?
Я бы не говорил о демографии. Мы вообще очень часто путаем понятия. Я ведь тоже долго говорил исключительно о исламистском подполье. Когда вдруг выяснилось, что появление этих ячеек, таких ислама времен пророка и праведных предков, было связано на Кавказе в 90-е не только с тем, что больше верующих, нужны новые имамы, а старые имамы, они арабского не знают, они вообще ничего не знают. А новые, получившие образование где-то на Ближнем Востоке, они знают ислам, но там может быть нюанс. Проблема была еще в другом. В 90-е годы везде в Советском Союзе была очень остра проблема имущественного права. Представьте себе огромный колхоз или совхоз, в котором работает чертова прорва мужиков. Они там капусту выращивают, капусту квасят, капусту возят на своих машинах. Когда капусты нет на этих машинах, то еще возят. Слово «карамахи». Вот советская власть заканчивается, и это превращается в огромный такой конгломерат частных хозяйств. Как регулировать отношения между мелкими собственниками? Советское и постсоветское законодательство под это не очень заточено. Почему в 90-е так расцвели в России братки конкретные? Потому что среди них были те, кто мог по понятиям в третейском суде решать имущественные споры. Не потому что народ такой весь криминальный, а потому что суд, полиция и прочие структуры тебе это не решат. А тут может быть третейский судья, который для обеих сторон его решения будут приемлемы. Хотя выглядит это диковато. И мы все говорим о Литве в 90-х как о бандитском времени из-за того, что бандиты, а это еще просто отсутствие права как такового, права как инструмента. А ведь в горах с этим все гораздо более напряженно. Там земли меньше, например, и земельных споров гораздо больше, межобщинных споров больше, и запрос и на суд, и на выборные органы, которые бы работали, гораздо сильнее. То есть, грубо говоря, проблема Кавказа – это не специфические проблемы другой планеты. Это российские проблемы, на порядок осложненные. И в такое село, где есть проблема, являются люди, которые могут использовать правовой механизм, созданный, родившийся в среде мелких ремесленников и мелких торговцев. Я имею в виду шариат. И вот является и садится община, могущая судить по шариату в Карамахах, и они решают эту, по сути дела, правовую проблему. Правда, через несколько лет выясняется, что мусульманину теперь невозможно выпить на 8 марта, а потом, что село штурмуют федеральные войска. Но этого никто не предполагал. В том-то и дело, что распространение такого радикального ислама – результат противоречий в совершенно других областях. Нету права – пожалуйте, шариат. Получаете шариат – получаете шариат еще и как идеологию. Вот давайте возьмем две республики – Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. География примерно одинаковая, горы – плоскость. Отношения населения город-село примерно одинаковые. Там и там два народа – один тюркский, другой – адыгский. Но Кабардино-Балкария у нас была очень проблемной в нулевые годы. Давайте вспомним восстание 13-14 октября 2005 года, когда Джамат Кабардино-Балкарии выступил. И, в общем, спокойную соседнюю Карачаево-Черкесию. Оказывается, там есть одно маленькое правовое различие. В Кабардино-Балкарии не было приватизации земли, потому что земля – это святое, как же? А в Карачаево-Черкесии была. И, соответственно, в Карачаево-Черкесии была возможность в рамках светского права решать те проблемы межселенных земель, пастбищ и так далее – которые непонятно как решать, это же межобщинные проблемы, да, в Кабардино-Балкарии. И отчасти, я не говорю, что это абсолютно, но вот как тенденция. Если появляются такие проблемы, они очень быстро рационализируются не как экономические, не как хозяйственные, а как межобщинные, межрелигиозные или межэтнические, потому что не работает право. Так что я бы не говорил о всем, что сейчас происходит на Кавказе, только в терминах ислама, в терминах этноса, в терминах чего-то еще. Это нередко оказывается глубже. И вообще говорить о Дагестане как о чем-то простом или как о стране, которая ничем, кроме коррупции, не славится, я бы не стал. Там очень развитое гражданское общество. И всегда было в 90-е годы встретить там работающий профсоюз водителей маршруток. Это было удивительно, но тем не менее. Дагестан – это республика, в которой уже тогда было 14 государствообразующих этносов, одним из которых были горские евреи. И проблемы межобщинные решались и на государственном уровне, то есть распределением должностей в административном аппарате и пониманием того, что какие-то вещи делать категорически нельзя, или использованием традиционного права в решении проблемы, оставшихся от Советского Союза. Например, в проблеме чеченцев-акинцев, выселенных в 1944 году из западной части Дагестана. Когда они вернулись, выяснилось, что их дома заняты другими аварцами или лакцами. И эта проблема решалась с использованием, в том числе и норм АДАТа, обычного горского права, в 90-е годы. И я не скажу, что это все полностью решено, но там не было того, что было, например, в пригородном районе Северной Осетии, где ровно та же самая проблема. В пригородном районе Северной Осетии это пытались решать, опираясь на, например, закон о реабилитации репрессированных народов. Но когда вы работаете в терминах группы, в терминах этноса, я не видел эффективного решения. А там речь шла, по сути дела, примерно о 300 домовладений, проблемы которых нужно было решить. В Дагестане пошли по иному пути. И даже после вторжения Шамиля Басаева в 99 году, когда там де-факто состоялась этническая чистка, руководство Дагестана не дало ее закрепить и продолжало методично решать эту проблему. Не стоит думать, что Дагестан – это такая самая дикая часть России. Нет, Дагестан, он очень разный. Но вдруг выяснилось, что и здесь можно довести до того, что мы наблюдали вчера.
А можете объяснить, как вы на это смотрите, очень вкратце, и учитывая, что когда мы разговариваем, далеко не все детали понятны, что для вас это было? В частности, конечно, я говорю для тех, кто вдруг не прочитал новости про нападение на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, про то, что по одному из сообщений двое сыновей и один племянник главы одного из районов Дагестана был в числе нападавших. Можно упомянуть также со ссылкой на институты изучения войны и, наверное, с всякими оговорками и сомнением на телеграм-канал одной из исламистских групп, что вот, дескать, братья, мы вас поддерживаем. Возможно, там можно возложить ответственность на Вилаят Харасан, тот же бренд, который звучал во время теракта в Крокус-Сити-Холле в этом году. Что вам все это говорит? Как вы это оцениваете? Как в вашу картину мира это вписывается?
Я бы попытался быть очень осторожен со всеми этими сюжетами, потому что мы действительно не знаем многих деталей, но есть некий общий контекст. В Дагестане же есть здоровые силы, патриотические силы. Есть наш крутой парень Хабиб Нурмагомедов, есть вообще такие группы спортсменов, которые вообще-то за все хорошее и не против специальной военной операции. И вроде бы это не исламисты. А вроде бы это наши патриотические люди. И вдруг выясняется, что после террористической атаки 7 октября в Израиле, вот эти массовые протесты, доведшие до поиска евреев в турбине самолета, когда в разных местах было, в Нальчике подожгли строящийся еврейский общинный центр, в Хасавюрте блокировали гостиницу, искали евреев, которые там спрятались, а в Махачкале пошли на аэропорт, прорвались на летное поле и в закрытое помещение искали, где тут у нас пролетевший самолет из Израиля, его обитатели. Так вот, что эти самые здоровые силы, ну, примерно как какие-нибудь здоровые болельщики и хорошие русские ребята лет 15 назад в центральной России, где, в общем, шли уличные войны, нацисты охотились за гастарбайтерами, антифа дрались с нацистами, что вот эти здоровые силы, которых вроде бы поддерживают, они не настолько контролируемы. Вряд ли кто-то из Кремля предполагал, что весь мир будет смеяться над поисками евреев в турбине. Но вот так получилось. Если вы ставите на правильных болельщиков или на правильных националистов, в какой-то момент это выходит из-под контроля. Русский бунт, он всегда бессмысленный и беспощадный, даже если он не совсем русский. Вот с соседним Грозным в 1958 году власть пыталась как раз русский бунт использовать. В августе 1958 года, а в 1957, напомню, Чечню разрешили вернуться чеченцам, выселенным оттуда в 1944. Так вот, в 1958 году власти решили в Чечне и партийные, и чекистские, что можно эту досадную ошибку центральной московской власти исправить. Там в драке чеченец зарезал русского молодого человека. Август месяц, в общем, жарко. Но три дня у гроба с телом покойного идет митинг. Вообще свобода собраний тогда не очень существовала в Советском Союзе. Скорее нет, но митинг идет три дня и три ночи, потому что с прожекторами. Тело стоит на льду на помосте, на льду, потому что август, жарко. И разные, в том числе начальники, выступают о том, что вот чеченцы, проблемы, надо бы решать. На третий день толпа идет и громит чеченцев, убивает чеченцев по-грозному. Но что-то пошло не так, потому что заодно взяли административные здания, партийные советская власть оказалась не в силах что-то сделать, выводили войска из соседних регионов. Использование «здоровых сил» в кавычках в своих целях грозит тем, что здоровые силы могут заняться своими целями сами. Повторю, 15 лет назад на этом обожглась российская власть в Москве. Тогда ведь поддерживали даже вот как-то администрация президента имела связи тогда с представителями умеренных националистов. В 2009 году убили Станислава Маркелова, адвоката антифашиста в Москве. До этого он успел установить связь с офицерами МВД на Петровке и передать собранный материал, который показывал, что господа нацисты, они вообще-то считают своим врагом не только мигрантов и антифа, но и власть. А потом убили судью Чувашова, одного из судей, работавших по нацистским делам. И только после этого следственные органы взялись всерьез за нацистское террористическое подполье. Выяснилось, что кашу с ними не сваришь, и здоровую националистическую партию не построишь из этого. Понимаете, я здесь говорю о том, о чем знаю, и таких деталей я не знаю про Дагестан. Но ощущение такое, что поддержка политически умеренных здоровых мужчин, готовых применять силу для доказательства своих взглядов, это не всегда эффективно.
Кажется ли вам существенным обсудить глобальные террористические бренды ИГИЛ, Вилайет, Хорасан и тоже часть ИГИЛ, Вилайет, Кавказ, мировые радикальные сети, если не сказать франшизы, стать частью которых уже многие годы очень просто, нужно сказать, что ты их часть, и все этого достаточно. Названия этих вилайетов сейчас звучат, я про Кавказ и Хорасан.
Да, это действительно глобальная сетевая структура. Но связь между разными секторами этой структуры, она немножечко переоценена. Вряд ли в Афганистане так хорошо знают о положении на Кавказе или о том, как Россия воюет с Украиной. Но, во всяком случае, направление для бегства террористы из Крокус-Сити выбрали не самое удачное. Вряд ли они знали о системе видеонаблюдения и распознавания лиц в Москве. Они о многом не знали. Они неплохо умели убивать, как выяснилось. Это достаточно простые технологические теракты идиловские. На Северном Кавказе подполье, которое мы знали в 90-х и в начале нулевых, оно закончилось где-то в 2006-2007 годах. В 2006-м подорвался Шамиль Басаев на собственные игрушки. Мастер самоделки очень любил сложные технические устройства. И вот сапер ошибается дважды. Первый раз, когда выбирает профессию. И после Басаева никто сложных террористических актов, в общем, не придумывал. Не было такого режиссера и продюсера. Сменивший его Док Умаров был таким, скорее, комиссаром, который мог мирить разные разнородные части северокавказского подполья, но не руководил им. Хотя иногда принимал ответственность за что-нибудь. Ну, примерно с той скоростью, с которой он мог получить информацию, передать свое вот это, а это мы. Как было со взрывами в московском метро. Имарат «Кавказ» стали уничтожать все эффективнее. Умаров был амиром несколько лет. Дальше пошел счет на месяцы, недели, дни. И все закончилось. Но к тому моменту поднялась звезда ИГИЛ. ИГИЛ – это ведь такой пятизвездочный джихад. Потому что, во-первых, начиналось все это там, где должен происходить главный джихад. Там, где был халифат времен Мухаммеда. И быть частью этого было почетно. То есть мы нашу бургерную переводим под франшизу «Макдональдс». Это, в общем, так и делалось с заявлением верности ИГИЛ, а не присылкой инструктора из центра. Это так до последнего времени. Вот совсем недавно, 2 марта, был бой в Карабулаке, где штурмовали силовики квартиру, в которую засели участники ИГИЛовской ячейки, за которой год охотились. Там несколько человек записали обращение о том, что они принимают присягу, выставили ролик в интернет. Вот все, они ячейка ИДИЛ. Это местные ребята. Почему они там появились? Ну, потому что в 2019 году у нас Евкурова, Юнусбека ушли. Человека, который разрядил обстановку в Ингушетии в конце нулевых годов. А новые власти дали лессе-пассе федералам. И, пожалуйста, у нас возрождение ячеек местных. Вон за Бютукаевым сначала охотились в Чечне и Ингушетии. А теперь новая ячейка возникла, пожалуйста. С одной стороны, это ИГИЛ, но это доморощенный ИГИЛ. Это не какие-то арабы, роль которых всегда была переоценена. Но не надо недооценивать роль пропаганды. Потому что любое подобное учение, любое подобное течение – это еще и, как говорил профессор Преображенский, это разруха в головах. И да, если у людей в Афганистане и на Северном Кавказе в головах возникает некоторая общая разруха, то что-то получается похожее. Но в том-то и дело, когда есть общее видение, назовем эту разруху общим видением, как рекомендуют это делать современные коучи, то можно без связи друг с другом организовывать нечто похожее и творить сходные преступления. Логика. Ну да, конечно, человеку хотелось бы гуманизировать окружающую жизнь, чтобы был какой-то один источник логики событий. Но, видимо, нет. Лев Николаевич Толстой другому нас учил в своем романе «Война и мир».
Исходя из того, что вы знаете, исходя из вашего опыта, что будет дальше? При вот этом культе силы, с одной стороны, поощрении этих, как вы там сказали, иронически здоровых сил, с другой стороны, при существовании глобальной повестки, в том числе при модности в мусульманском мире антиизраильской повестки, да, вот такой антизападной в том числе, при наличии силовиков, которым очень нравится раскрывать тяжкие преступления, и они готовы их конструировать, чтобы происходить, по вашему ощущению?
Вы меня просто провоцируете рассказать анекдот, который я рассказываю 45 лет. Армянское радио спросили, когда же будет лучше. Армянское радио ответило, лучше уже было. Но ведь, с одной стороны, все это очевидно. Предсказывать некоторые события по инерции большого ума не нужно. А с другой стороны, я бы не стал все это демонизировать. Повторю, Кавказ. Да, это очень сложная страна, где сама вот эта горная система расселения, где в соседней долине у вас народ с другим языком, с немного другой религией, с другой историей. Эта система всегда требовала знания и любви. То есть невозможно работать и жить с Кавказом без доброжелательного внимания к тому, что там происходит. А когда из Москвы прилетает что-то, ну, извините, это не к Дагестану, это был один случай не в нашем районе, 1988 год, самое начало Карабахского конфликта. Из Москвы является товарищ Долгих, секретарь, по-моему, ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро, и говорит такие слова. Ну, почему вы не можете договориться? Армяне и азербайджанцы – два братских мусульманских народа. Когда у московского начальника очередного кругозор примерно такой, ну, точно возникнут проблемы. Но ведь Меликов, который сейчас руководит республикой, он совершенно другой человек. Но это человек, командовавший разведкой внутренних войск в самые жаркие годы Второй Чеченской войны и после. Это определенный угол зрения, определенное видение. Когда страной руководят силовики, ну как это, если у тебя в руках молоток, представь, что все твои проблемы – гвозди. А мы живем именно в такой стране, где контртеррор уже 25 лет является одним из главных способов управления этой страной. Наверное, речь идет глобально, чтобы что-то изменить, речь идет о некотором изменении подхода, о совершенно другом изучении того, с чем, с кем ты живешь и работаешь. А современная мировая обстановка и повестка этому не способствует. Клиповое видение и энциклопедия – две вещи несовместные. Но ведь эта проблема не только российская. Так что да, Хьюстон у нас проблема. Только от них не нужно отворачиваться.
Ну, кажется, это и происходит. Тот же Меликов упомянутый первым делом сказал, что здесь влияние иностранных, псирич, украинских товарищей, и они через интернет, через заграничные телеграм-каналы влияют, побуждают, провоцируют. Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев то же самое сказал, что за терактом стоят спецслужбы Украины, стран НАТО, повторяется вот эта путинская риторика после Крокус-Сити-Холла. Но когда такое произносит глава республики, это еще и подразумевает такое самоослепление, как будто в комнате сам взрываешь светошумовую гранату для себя, и ты в таком случае ничего в этом свете и звоне больше не видишь, ты уже выбрал цель, и, стало быть, делать ничего не надо. Не приходится рассчитывать на какую-то тонкость, дескать, для публики мы скажем вот это дежурное про Украину, а на самом деле займемся. Нет ведь?
Разумеется. Невозможно врать на публику, не обманывая самих себя. В какой-то момент это станет официальной повесткой. Но с другой стороны, действительно, некоторые из телеграм-каналов, которые поддерживали протесты осени 2020 года, тогда сотрудничали с украинцами. И было бы странно сейчас для Украины не использовать любое оппозиционное течение, любое брожение такое внутри России, и чтобы Россию ослаблять. Но ведь все это, вся эта дружба с Украиной закончилась очень быстро. И уже когда перешли к поиску евреев в Турбине, эти ребята не были никак связаны с Украиной. И здесь речь идет не о придумывании. А, ну, на самом деле, да, ну, поставьте себе на место украинских спецслужб. Задача использовать все возможности. Но возможностей у них не так много. Они не могут сделать все то, что им приписывают российские начальники и пропагандисты. А если есть универсальное объяснение, что сейчас у нас во всем виновата Украина, то таки да, мы вместо того, чтобы крышу чинить, будем заниматься чем-то другим. Меликов, он российский начальник. Как писал тот же Салтыков-Щедрин, если объявят прогресс, то под колесом побежит впереди прогресса. Но сейчас прогресс пока не объявляют. Так что он бежит в другом направлении.
Спасибо огромное, уважаемый Александр, чертовски интересно.
До свидания, дорогие слушатели. Но я не прощаюсь, потому что надеюсь, что достаточно заплел извилины в ваших головах. И сейчас вы будете пытаться с этим как-то разобраться.
Это был Александр Черкасов, «Мемориал». Чтобы дальше слушать и читать «Медузу», чтобы получать доступ к независимой информации и независимой от властей ее оценки, поддержите, пожалуйста, наше издание деньгами. Только из-за границы это можно сделать, чтобы не получить проблемы. Все, кто находится в Российской Федерации, несмотря на то, что вам это нужнее, чем кому бы то ни было, мы призываем не связываться с нами, поскольку у нас есть статус нежелательной организации в России. Не нужно, пожалуйста, рисковать. Любой комфортной для вас суммой, я говорю уже тем, кто находится за рубежом, для кого это безопасно, вы можете нашу редакцию проспонсировать. Но нам видится идеальная следующая формула. От 15 евро и выше в месяц. Лайки, подписка, комментарии на той платформе, где вы слушаете этот выпуск, тоже хорошее дело. Сделайте это, если вам не сложно. Всем, кто нам помогает в любой форме, говорю огромное спасибо. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.